смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Вопросы веры». Меня зовут Юлия Андреева. Добрый день. Совсем недавно митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим посетил село Кочетовку Каменского района, где совершил литию на могиле блаженного Иоанна Кочетовского. Подробнее об этой уникальной личности нам сегодня расскажет пензенский церковный краевед Сергей Зелев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, имя Иоанна Кочетовского в узких кругах известно уже очень давно, да, уже более 100 лет. Но на самом деле об этом человеке мало кто знает. Вот расскажите, пожалуйста, для начала вообще, чем прославился этот человек?
Надо начать с того, что Иоанн Кочетовский – это образ классического блаженного, которых описывали во множестве, которых мы знаем на Святой Руси. За свою, это главное, наверное, за свою подвижническую жизнь, очень недолгую, он получил от Бога дар прозорливости. Это первое, что, ну, красной чертой, наверное, проходит через все его житие. И уже под конец его жизни мы видим, что были такие дары у него, как дар исцеления телесных недугов.
А расскажите, пожалуйста, теперь более подробно, да, о жизни этого человека, ведь он с самого детства отличался от остальных сверстников. Вот можно более подробно.
Он был, в общем-то, ну, очень похож на детей, с кем он общался в селе. Но в определенный момент он уходит странствовать по святым местам. Как сказано, что он несколько раз был в Киеве. Излюбленное место паломничества русских людей – Киево-Печерская лавра. И в очередной раз он познакомился с местным блаженным, с тамошним где-то в Киеве, который, как сказано в жизнеописании, посоветовал ему принять вот этот образ юродивого. Возвратившись в село Кочетовку, люди вдруг заметили, что Иванушка-то совершенно не тот, уже который ушел. Начались признаки, которые непосредственно вот относятся к подвигу юродства, блаженства. И речь его малопонятная, иносказательные высказывания, и то, что он в рубище был одет и в разную погоду ходил, в общем-то, в одной и той же одежде, и, может быть, и босым, терпел и холод, и голод. И как потом мы узнаем, побои. Очень интересный такой момент. Вот и у Серафима Саровского мы видим, и у других подвижников, что он общался с дикими животными. С волками, в частности. Вот. Но вы скажете, ну зачем все это перечислять? Что же все это такое? Что это значит? А это значит, что подвиг, который он взял на себя, то есть подвиг юродства, это он состоит в крайнем уничижении самого себя пред Богом, ради Бога и перед людьми. Иоанн Кочетовский, блаженный Иоанн Кочетовский, был сильным молитвенником. Здесь очень надо акцент сделать, что есть лжеблаженные, лжеюродивые, а есть истинные подвижники. И вот его истинность заключалась в том, что это был глубоко церковный человек. Он постоянно находился при церкви.
А можно чуть подробнее о биографии, да? Сколько лет прожил Иоанн Кочетовский, где он большую часть жизни прожил, да, и так далее?
В 1839 году он родился. В 1886 году скончался. В Кочетовке я был два раза. Первый раз пошел от станции Одикаевка пешком осенью в 2006 году. Это было. И что меня удивило, что могилка его сохраняется, дореволюционное надгробие. Ведь и раньше уничтожалось все, что связано с памятью о церкви, о церковных людях, о духовном. И вдруг я вижу дореволюционное надгробие, оно было сделано не в советское время, а тогда, и оно стоит.
Сергей, расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как помогал людям Иоанн Кочетовский и, соответственно, о его дарах, о дарах даре предвидения и исцеления.
Вот очень показательный случай, который мне рассказали местные жители в Кочетовке в 2006 году. Еще были живы старинные люди там. Рассказали следующее, что у помещика села Загоскино, ну, Загоскино там были знатные помещики, заболел очень, смертельно заболел сын. Он его, по-моему, привез даже в Кочетовку, потому что был наслышан, вот тоже вот, где Загоскино, все-таки это Пензенский район, а Кочетовка – Каменский район. Но люди знали, что там есть такой подвижник, и вот помещик Загоскино, села Загоскино, отвозит туда своего сына. И сын чудесным образом по его молитвам исцеляется. Помещик был, ну, настолько рад и настолько вот так ему хотелось отблагодарить блаженного на самом деле, ну, потому что что может быть дороже для нас по мирскому, наших детей, да? Вот. И он приходит к блаженному, говорит: чем я тебя могу отблагодарить? И блаженный Иванушка говорит: приди ко мне, когда я умру. Вот в день смерти или, ну, как-то вот. А он говорит: как же я узнаю, когда ты вот умрешь-то? Ведь телефонов не было. Вот. Ну, и Иванушка, блаженный Иванушка, ничего не сказал. Так они расстались, и через некоторое время снится сон помещику, что является ему блаженный Иванушка, и говорит: вот я и умер. Ну, и помещик поехал туда. То есть вот перед смертью уже вот происходили такие вот вещи.
Спасибо большое, Сергей. Мы продолжим нашу беседу сразу после седмицы. В эфире рассказ о наиболее ярких событиях из жизни Пензы православной.
День 200-летия со дня рождения Михаила Лермонтова президент России Владимир Путин побывал в Государственном Лермонтовском музее-заповеднике Тарханы в селе Лермонтово Белинского района и посетил церковь Михаила Архангела, построенную бабушкой поэта. Глава российского государства посетил православный храм на территории Пензенского региона впервые с 1904 года, когда под сводами Спасского кафедрального собора в Пензе молился император Николай II. В Пензе прошли торжества, посвященные Дню памяти святителя Иннокентия Пензенского, первого святого Сурского края. Он управлял Пензенско-Саратовской епархией в 1819 году лишь 4 месяца, но остался в истории как самый выдающийся из местных архипастырей. Церковный день начинается с вечера, поэтому уже накануне праздника в Успенском кафедральном соборе было многолюдно. Первое богослужение, посвященное святителю, «Малая вечерня», за которой читается акафист, выражаясь светским языком, поэма, в которой прославляются добродетели Иннокентия Пензенского.
Господи, потомство непредмоленно ликуя, в небесный Иерусалим селитесь и освободимся, и нам ослабоимся благому Богу нашему.
В начале 19 столетия святой Иннокентий был известен как богослов, проповедник и аскет. За свое нетерпимое отношение к масонам и мистикам, имевшим при дворе Александра I большое влияние, он был сослан в Пензу, где вскоре и скончался в возрасте 35 лет от чахотки.
Само то, что святитель Иннокентий пробыл здесь 4 месяца, оставил след на 200 лет, это показатель не популярности в жизни, а просто действительно, что он великий молитвенник был, который в 35 лет не просто достиг каких-то высот, а он действительно настолько приблизился к Богу, что Господь его в такой раннем возрасте призвал.
Главе Пензенской митрополии за всеночным бдением и литургией сослужили около 60 священников. В этом году на День памяти святителя впервые собрались все трое архипастырей Пензенской митрополии. Помимо митрополита Серафима, из Сердобска приехал епископ Митрофан, а из Кузнецка епископ Нестор.
О мире всего мира, благословенный святых, Божий церквей и соединений всех, Господу помолимся.
Богослужениями иннокентийские торжества не ограничились. По городу установлены информационные щиты, напоминающие пензенцам о празднике. А всем, кто пришел на праздничную службу, бесплатно раздали брошюры с житием святого. пригородном селе Засечное теперь есть свой храм. Церковь во имя Дмитрия Солунского освятил великим чином митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Небольшой деревянный храм с трудом вместил всех прихожан. Засечное – село крупное, его население уже давно перевалило за 5000 человек. Однако своя церковь появилась только теперь. В начале 20 века в Засечном уже был Дмитриевский храм, построенный известным пензенским купцом-меценатом Иваном Карповым. Увы, время и люди не пощадили его. 10 лет назад в селе открылся молитвенный дом, а за последние 2 года построили полноценную церковь.
У нас идея появилась давно, когда я только сюда пришел. Не только я, наверное, но и вокруг себя я старался всех привлечь, заворожить тем, что нужно это сделать. Обижаются на меня, но, увы... Вот, говорят, грубый, некоторые говорят, но без этого, наверное, нельзя.
Владыка Серафим поблагодарил всех, кто активно помогал в строительстве. По его словам, церковь станет духовным центром села на многие десятилетия.
Действительно, здесь и восстановление исторической справедливости. Храм вновь на своем месте, вновь освящен в честь великомученика Дмитрия Солунского. Но это не самое главное. Самое главное, что для вас есть место, где вы будете молиться. Место, где вы будете крестить своих детей. Место, где будете вы их венчать.
Дмитриевская церковь не последняя в Засечном. В районе города Спутника, который тоже административно относится к селу, запланировано строительство храма во имя священномученика Иоанна Рижского. Владыка Серафим посетил с архипастырским визитом село Сосновку Бессоновского района. Богоявленский храм здесь один из самых молодых в епархии. Его малое освящение состоялось в марте этого года.
И благодарим вас вот за вашу молитву, за ваше участие от всех прихожан, от строителей, благоукрасителей этого храма, всех певчих, всех людей, которые пришли с вами вместе помолиться, вознести свои молитвы под вашим руководством.
На память об архиерейской службе всем прихожанам раздали иконки праведного Симеона Верхотурского, привезенные митрополитом Серафимом с Урала.
Я напоминаю, что вы смотрите программу «Пензенской митрополии. Вопросы веры». И у нас сегодня в гостях пензенский церковный краевед Сергей Зелев, с которым мы говорим о блаженном Иоанне Кочетовском. Сергей, есть мнение, что Иоанн Кочетовский предрек 14-летнему Иоанну Оленевскому, тогда еще Ивану Калинину, да, то, что он будет прославлен Богом, то, что вот у него будет такое будущее. Вот расскажите, пожалуйста, об этой встрече.
С огромным удовольствием рассказываю об этой встрече. Легко рассказывать, когда ты об этом ничего не знаешь. Это не мнение, это предание, которое, ну, сформировалось, может быть, где-то в народных кругах, может быть, до революции, может, в советское время. Может, это и была такая встреча, Бог его знает. Может быть, они знали друг друга. А может быть, они не знали друг друга. Это же неизвестно, поэтому здесь, ну, это наивно вот такие устанавливать вот связи такие.
Сергей, последний вопрос. Иоанн Кочетовский ведь только в 26 лет, да, стал юродствовать. То есть, получается, юродивым становится? Вот расскажите, пожалуйста, подробнее вообще об этом явлении в целом.
Вот становится или... рождаются, я не могу точно сказать, потому что это из области тайн Божьих. А о самом явлении, как мне кажется, что феномен юродства или блаженства – это феномен чисто русский, то есть происходящий, принадлежащий только Русской Православной Церкви, и примеры такого подвига своеобразного мы видим только в России. Блаженные появляются в обществе, в нашем, в той или иной местности иногда. Может быть, они и сейчас есть, и, наверное, есть. Для того, чтобы смирить гордыню человеческую, чтобы умолить величие, в кавычках, знатных и сильных мира сего. Это первое. Ведь не всякого там священника послушает какой-то возгордившийся богач, так скажем, да? Или кто-то, или неверующий человек, закоренело вот неверующий. А вот здесь этих людей, перед этими людьми, ну, так сказать, преломлялись очень закоренелые в неверии, в жестокосердии люди. Вот этот образ, мимо него уже нельзя было пройти. К тому же этих людей немножко побаивались, как бы чего не сказал такого. Вот. Второе, для чего являются блаженные к нам в мир, в наше общество, это предсказать какие-то бедствия, грядущие на человечество, на общество. И не только предсказать, но и привести людей к покаянию и отвести эту беду, как это было при Анне Кочетовском в эту, когда град стороной прошел. И вот третье. Блаженных Господь посылает в нужное время, в нужное место. Блаженные никогда не боятся говорить правды. Если правду некому сказать, или люди боятся сказать правду, то иногда в сложные времена истории нашей страны появлялись такие люди, блаженные или юродивые, которые говорили эту правду, не страшась, глаза в глаза царям, патриархам, императорам, и за них на это не обижались. Ну вот, очень мне нравится один из примеров из жизни псковского Николая Салоса, когда Иван Грозный взял, покорил Великий Новгород и пришел во Псков, то к нему вышел блаженный вот Николай Салос и вынес на подносе мясо, конины или что-то там было, и предлагает: «Поешь, царюшка». Он от него так отмахнулся: «Пост идет великий, какое мясо? А вот человеченку-то ты есть не гнушаешься, а это боишься?» И тут вот царь понял, вразумился, что Псков брать нельзя, что и тут лошадь даже под ним или под кем-то из подчиненных пала, лучшая лошадь. И так они отошли с войском государевым от Пскова, и город был спасен. Так что вот блаженные, они не боятся говорить, заграждать свои уста, когда никто ничего не может сказать. Вот это третье. Их как бы, ну, результат их служения, что ли, кульминационный момент служения блаженных Богу и людям, вот эти явления. Еще очень интересно, вот это чисто классическое из жизни блаженных людей. Я не помню, кто это был из таких подвижников. В селе жил, в селе церковь была, ну так, дурачок, так подсмеивались над ним. Вот. И однажды люди заметили, что такое он бегает вокруг храма с каким-то землемером, значит, измеряет землю. Здесь намерил, здесь, значит, ага, поставил колышки, какой-то квадрат расчертил, значит. Люди думают: ну что такое, а ну что он делает? Никто не мог понять, что, к чему это все. А на следующий день буквально разразилась такая буря, и крест с церкви упал и именно в этот квадрат. То есть этим было, ну, символизировано вот то, что так он с почитанием относился к кресту как символу спасения. Наша Пензенская земля, она изобиловала такими людьми. Вот мало кто знает, это знать могут либо церковные люди, либо старые пензяки, что в нашем Сурском крае блаженных людей, таких странноватых, юродствующих, было очень много. Первый вот Василий Блаженный еще в 18 веке жил здесь, на колокольне Никольской церкви жил. И когда он умер, поставили над его могилой даже храм в честь Василия Блаженного Московского. Это там, где самоварник, вот недалеко от Успенского собор был. И в советское время, когда начались гонения, сколько было таких? Ну, конечно, были и в кавычках блаженные там, самосвяты, пустосвяты, шарлатанствующие, полуколикушествующие, но в основном было таких людей много. И блаженный Иоанн Кочетовский, он вот возглав, как бы, ну, стоит весь этот сон таких подвижников земли Пензенской возглавляет.
Спасибо вам огромное, Сергей, за прекрасную беседу. Ну, а у нас на этом все. Для вас работали мои коллеги и я, Юлия Андреева. Увидимся ровно через неделю. Всего самого доброго.
Паломнический отдел Пензенской епархии приглашает всех в поездки по святым местам Сурского края, России и зарубежья. Посещая места, связанные с жизнью и подвигами святых угодников Божиих, прикладываясь к их мощам и чудотворным иконам, купаясь в целебных источниках, мы приобщаемся к родной истории и открываем для себя предания старины. Мы становимся чище душой, становимся ближе к Богу.